Глава десятая. Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей, что, не разъяснив их вперед, нельзя разобрать. Тут дело состояло в этой самой мертвой петле, о которой проговорила Татьяна Павловна. Состояла же эта петля в том, что Анна Андреевна рискнула, наконец, на самый дерзкий шаг, который только можно было представить в ее положении, подлинно характер. Хотя старый князь под предлогом здоровья и был тогда своевременно конфискован в царское село, так что известие о его браке с Анной Андреевной не могло распространиться в свете и было на время потушено, так сказать, в самом зародыше, но, однако же, слабый старичок, с которым все можно было сделать, ни за что на свете не согласился бы отстать от своей идеи и изменить Анне Андреевне, сделавшей ему предложение. На этот счет он был рыцарем, так что рано или поздно он вдруг мог встать и приступить к исполнению своего намерения. С неудержимою силой, что весьма и весьма случается именно с слабыми характерами, ибо у них есть такая черта, до которой не надобно доводить их. К тому же он совершенно осознавал всю щекотливость положения Анны Андреевны, которую уважал безмерно, сознавал возможность светских слухов, насмешек худой на ее счет молвы. Смиряло и останавливало его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словом, ни намеком не позволила себе заикнуться в его присутствии об Анне Андреевне с дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь против намерения его вступить с нею в брак. Напротив, она высказывала чрезвычайное радушие и внимание к невесте отца своего. Таким образом, Анна Андреевна поставлена была в чрезвычайно неловкое положение, тонко понимая своим женским чутьем, что малейшим наговором на Катерину Николаевну, перед которой князь тоже благоговел, а теперь даже более чем всегда, и именно потому, что она так благодушно и почтительно позволила ему жениться, малейшим наговором на нее она оскорбила бы все его нежные чувства и возбудила бы в нем к себе недоверие и даже, пожалуй, негодование. Таким образом, на этом поле пока и шла битва. Обе соперницы как бы соперничали одна перед другой в деликатности и терпении, и князь, в конце концов, уже не знал, который из них более удивляться, и по обыкновению всех слабых, но нежных сердцем людей, кончил тем, что начал страдать и винить во всем одного себя. Тоска его, говорят, дошла до болезни. Нервы его и впрямь расстроились, и вместо поправки здоровья в царском он, как уверяли, готов уже был слечь в постель. Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал очень долго спустя, будто бы Бьоринг прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому, чтобы как-нибудь обманом, объявив между тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка, а за границей уже достать свидетельство об этом врачей. Но этого-то и не захотела Катерина Николаевна ни за что. Так, по крайней мере, потом утверждали. Она будто бы с негодованием отвергнула этот проект. Все это только самый отдаленный слух, но я ему верю.